Так. Sehr geehrte Organisator und Teilnehmer der Konferenz. Zuerst möchte ich dem Haus der Kulturen der Welt für die Einladung zur Konferenz bedanken. Ich gratuliere dem Direktor des Hauses der Kulturen der Welt, Herr Bernd Scherer, zur Organisation einer bemerkenswerten Ausstellung. Ich gratuliere dem Kurator des Ausstellung Boris Groys, Künstler Anton Vidokli, Arseni Zhilyaev. Ich gratuliere Kostaki Galerie. Leider spreche ich sehr schlecht Deutsch und Englisch, also halte ich mein Referat auf Russisch. Вот апостол Павел, знаменитый, так сказать, апостол, да, Павел, он говорил, должно быть среди вас разномыслием, должно быть среди вас разномыслием. И, собственно, вот сегодняшнее заседание, оно как раз являет некую палитру подходов к феномену русского космизма. И поэтому, конечно, прежде чем обратиться к изложению собственно эстетических взглядов философов-космистов, я попытаюсь обозначить то понимание феномена русского космизма, на которое опираюсь я. Это действительно необходимо сделать, потому что с того момента, как русский космизм стал объектом исследований ученых, исходной точкой построения ряда представителей постсоветской философии, основой творческих экспериментов писателей и художников, особенно, кстати, и современных в том числе, подходы к нему разнятся, а зачастую сталкиваются друг с другом. Собственно, вот мы уже это видим и увидим еще и дальше. Существует и необъятно широкое понимание космизма. Собственно, о нем говорил уже господин Хагемайстер, когда он говорил о том, что фактически расширяют его на весь материк русской культуры. Есть еще более широкое понимание феномена космизма, когда космизм просто отождествляется с космическим чувством человека. Вот. Есть, наоборот, предельно как бы такое узкое понимание космизма, когда к космистам относят только Федорова, Циолковского, Вернадского, Чижевского и Богданова. Есть довольно мощная традиция, она особенно связана как раз с рериховским движением, Михаил Хагемайстер тоже о ней сегодня говорил, когда происходит некое отождествление космизма с эзотеризмом, когда космизм фактически отождествляется с теософией, и тогда действительно главными космистами становятся Блаватская и Рерихи. То есть вот учение Агни-йоги – это как бы такая библия космизма получается. Вот подход, на который опирается мое выступление, он как раз вот в этой антологии, первой, собственно, антологии «Русский космизм» заявлен, который вышла в 1993 году. И этот подход основан на работах очень авторитетного историка космизма и философа Светланы Григорьевны Семеновой. Вот та, так сказать, библиотечка космизма, которую представил Арсений Жиляев, такая живая библиотека, которая будет еще, безусловно, пополняться и расти, должна пополняться и расти. Там довольно много книг Светланы Семеновой. Это действительно крупнейший исследователь философии Федорова и федоровской традиции в России. Именно благодаря тому, как в 1982 году в ситуации катастрофического, страшнейшего идеологического прессинга ею были изданы труды Федорова. Это был настоящий философский подвиг. Собственно, вообще мы начали по-настоящему изучать философию Федорова и русского космизма. И вот, собственно, ее концепция творчества Федорова и русского космизма, и в том числе исследование влияния космизма на литературу и культуру, которой она занималась, собственно, с середины 70-х годов, стала фундаментом целого ряда исследований в России, Украине, США, Японии, Польше, Сербии, и вот легла в основу этой самой антологии и целого ряда исследовательских и просветительных проектов, которые ведет наш музей-библиотека Федорова. Я работаю не только в Институте мировой литературы, но в 1993 году, это есть, кстати, в хронике космизма, который там на выставке представлено, был создан сначала музей-читальня, а потом музей-библиотека Федорова, который является таким исследовательским и просветительским центром, посвященным исследованию космизма. Ну вот некоторые участники конференции у нас тоже бывали в музее, и мы будем рады, если вы приедете в Москву, всегда, так сказать, вам показать наш центр, вот, и, собственно, поделиться какими-то нашими наработками. Итак, что же у нас такое русский космизм? Вот течение русской философской и научной мысли второй половины XIX-XX века. И очень важно, я на этом подчеркиваю, что это все-таки один из оригинальных вариантов мирового космизма. Мы не можем говорить только о русском космизме, как не можем говорить о том, что русский космизм – это некий такой род русского шовинизма. Это не так. Русский космизм — это часть мирового космизма, и это принципиально планетарная философия. Я это постараюсь показать, собственно, в своем докладе. Это некоторый как раз род того, о чем говорил Достоевский, который говорил о всей человечности. Так вот, течение, которое, собственно, родилось во второй половине XIX века, это тоже принципиально важно, я потом объясню, почему, развивалось в XX веке, родоначальник, и которое, представители которого рассматривают вот источный для философии и культуры тезис о взаимосвязи космоса и человека, этот тезис идет, собственно, от мировой, от античной философии еще, микрокосма и макрокосма в таком проективном, активно-творческом смысле. Они представляют жизнь, сознание, творческую деятельность человека как ключевой фактор развития и Земли, и универсума в целом. Они призывают к диалогу науки и веры и выдвигают целостный проект развития глобального мира, основанный, вот это для меня важно, на идее планетарной ответственности человечества, такой симфонии наций и культур, сотрудничества наций и народов Земли, этики родства и братства. И с этой точки зрения то, что конференция сегодня проходит именно в Доме культур мира, это, в общем, глубоко знаменательно и отвечает самому пафосу идеи космизма. Так вот, что еще очень важно? Вот давайте посмотрим немножко вот главный, собственно, тезис космизма, в чем заключается. Вот человек, обращенный к космосу, может просто созерцать Вселенную. И мы знаем, сколько этого в литературе, в культуре. Вспомним страдания юного Вертера. Как он прощается с большой медведицей, на которую он смотрит. Да? Мы вспомним, у нас был Михаил Ломоносов, замечательный наш поэт, который написал такое вечернее размышление о Божьем величии, где он говорит: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездни дна». То есть огромный универсум, который раскинулся над человеком. Как относится к нему человек? Какое место он вообще там занимает? Что он такое? Или он какая-то малая, заброшенная в этих огромных пространствах частица, как говорят французы, «quantité négligeable», величина, которой можно пренебречь. Или он что-то значит в этом огромном космосе? И вот как раз русский космизм, он и пытается определить место человека во Вселенной. И вот цитата из Фёдорова. «Порожденный крошечную землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства должен сделаться их обитателем и правителем». То есть человек здесь не только созерцатель мира, земного пространства, величественной панорамы звездного неба, он деятель в мироздании. Он существо, от которого зависят и судьбы истории, и конечные судьбы Вселенной. Понимаете, вот в 1931 году Владимир Иванович Вернадский сделал такой доклад «Изучение явлений жизни и новая физика», где он сказал, что самая большая проблема физической картины мира, я позже к этому вернусь, в том, что в ней нет места человека. Русский космизм это место пытается определить. Посмотрим немножечко на персоналии космизма. Все-таки о ком мы с вами говорим? И посмотрим на эти лица. Кстати, вот опять же там в этой замечательной звезде, которую сделал Арсений Жиляев, там 5 лучей, там 5 космистов у него, Федоров. Ну, основные, конечно, Циолковский, Вернадский, Чижевский и Флоренский. Вот, значит, мы говорим о том, что, собственно, основным как бы родоначальником космизма, таким синкретическим родоначальником, именно является Федоров. И от него мы ведем как бы 2 основных ветви космизма. 2 ветви. Естественно, научная ветвь. И вот эти имена, вот эти лица. Собственно, у Арсения там 4 представителей, как раз, естественно, научной плеяды представлены. Но я делаю некую рефлексию к выставке, потому что и конференция наша, она тоже проводится в рамках выставки. Сергей Александрович Подолинский. Интереснейшая фигура. Его работа в 1880 году «Труд человека и его отношение к распределению энергии». Николай Умов. Физик-теоретик. Владимир Вернадский, Александр Чижевский, Николай Холодный, Василий Куприевич. Что их объединяет? В разные эпохи они жили. Вот, собственно, Михаил Хагемастер главные вопросы ставит. Чем они все объединены? Так вот, главное, чем они объединены? Они объединены идеей антиэнтропийной сущности жизни, труда и творчества человека. Вот я сейчас немножко пролистаю тут некоторые. Я специально сейчас пролистаю несколько слайдов и покажу вам одну картинку. Я вам покажу вот эту картинку, картинку мертвой Земли. Я не случайно заострила свое внимание на том, что русский космизм возникает во второй половине XIX века. Почему? 1864 год. Клаузиус переформулирует второе начало термодинамики, и появляется идея тепловой смерти Вселенной. То есть того, что, как говорит герой Достоевского, Земля обратится в ледяной камень, и будет летать в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Рост энтропии, неизбежное остывание Земли, конец человечества, конец жизни, конец истории. Представьте себе, можно ли жить в такой картине мира? Можно ли человеку, который является существом творящим, деятельным, любящим, помнящим, жить в перспективе, как говорит опять же герой Достоевского, у него есть удивительные герои, такие логические самоубийцы, которые выбирают самоубийство, которые выбирают смерть. Почему? Потому что они не хотят существовать в бессмысленном мире, в мире, в котором человечество существует под дамокловым мечом смерти, и, как говорил Достоевский, и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратится в ничто, в прежний хаос. Не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Вот это та, и вот в такой картине мира человеку вообще места нет. Еще одна фраза из Достоевского, чтобы вы просто понимали, от чего отталкивается космизм в своем построении вот этой своей проективной и оптимистической философии. «Что если человек, — пишет Достоевский, — был послан на Землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только понять, уживется подобное существо на Земле или нет? То есть человек – пятое колесо в телеге, пятое колесо вот в машине под названием «жизнь». Он вообще не нужен. И вот с такой картиной мира спорят космисты. Они пытаются вернуть миру и человеку смысл. Это главный пафос космизма. И поэтому вот в этой, естественно, научной, так сказать, плеяде космистов главный их пафос – объяснить, представить такую как бы картину Вселенной, в которой есть место человеку. Есть место человеку. И вот как они это объясняют. Опять же, простите, я просто тут вынуждена листать, потому что я не могу показывать всю презентацию, у меня просто нет на это времени. Вот Павел Флоренский, как раз Михаил Хагемайстер задавался вопросом, что он вообще там делает в космизме, зачем он там. Да? И вот рядом с ним Николай Умов. Философ, физик, кстати, который предлагал ввести третий закон термодинамики, связанный с явлениями жизни и сознания. Он говорил, что жизнь и творческая деятельность человека обладают антиэнтропийной природой. То есть мы в нашей творческой деятельности, создавая как бы вторую природу, творя культуру, творя искусство, творя смыслы, так сказать, книги и так далее, фактически человечество сопротивляется энтропии. Оно служит как бы возрастанию энергии, вносит в природу стройность. Вот это очень важное понятие Николая Умова. Стройность как необходимый признак живой материи. На чем они основывали вот это вот понимание того, что человек – существо, которое, так сказать, сопротивляется энтропии? Вот. Почему он вообще возникает в природе, что он там делает? Еще одна очень важная идея космизма. Да, простите, я вернусь все-таки к Флоренскому, потому что Флоренский такая синтетическая фигура. Он и ученый, он и философ, он и священник. Вот в пандан Умову. Вот, пожалуйста, вам цитата. Он говорит о том, что основным законом мира Флоренский считает второе начало термодинамики, закон хаоса, действующий во всех областях мироздания. Что этому противостоит? Противостоит логос, начало эктропии, то есть роста энергии. И что же есть средоточие этой эктропийной деятельности? Культура. Культура и искусство как часть культуры. Вот я к этому постепенно подхожу. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием. Вот смысл культуры, вот смысл творческой деятельности человека. Вот, кстати, в том же марксизме, да, и, кстати, в большевизме, культура часто воспринимается как некая надстройка над базисом. Мы очень часто говорим в нашей такой повседневной деятельности, ну что такое культура? Это, так сказать, времяпрепровождение. А культура на самом деле – это вектор сопротивления смерти. Так сказать, культура, ученые, деятели культуры, мыслители, творцы, они идут в авангарде борьбы с энтропией. Так вот, еще одно важнейшее как бы, понятие, которое тоже объединяет вот этих мыслителей, естественно, научной ветви, это идея восходящей эволюции, активной эволюции, как они ее называют. Активной эволюции. На чем она основана? Здесь уже Борис Гройс говорил о дарвинизме. О дарвинизме как такой, в общем, достаточно пессимистической по отношению к человеку, на самом деле, философии, потому что там развитие идет через борьбу, там развитие идет через вытеснение, через мутации. Вообще человек в некотором смысле в дарвинизме предстает как плод какой-то случайной мутации. Мог появиться, а мог и не появиться. И, собственно, и даже мы знаем, так сказать, мощное течение социал-дарвинизма, которое так гипнотизировалось Дарвином, что оно, так сказать, перенесло вот этот закон борьбы и вытеснения вообще в историю, в социальные отношения. И вот интересно, на что обращают внимание космисты. Прежде всего на это обратил внимание Вернадский, но об этих идеях знал и Умов, Николай Умов. И потом, так сказать, об этом будут говорить и Николай Гаврилович Холодный, который ученик Вернадского во многом, так что тут есть, безусловно, ученичество, есть плеяда. Так вот, в 1851 году американский палеонтолог Джеймс Дана вывел понятие цифализации. Он был палеонтолог, он изучал, так сказать, ход развития, ход эволюционного развития. Вот это интересно, что мы привыкли к Дарвину, а в том же году появилась вторая альтернативная теория, на которой потом будут базироваться космисты. Что такое цифализация? Это когда, начиная с эпохи Кембрия, когда появляются первые зачатки нервной системы, эволюционный процесс начинает идти по линии совершенствования нервной системы и роста массы головного мозга живых существ. То есть благодаря этому появляется человек. Получается, что в эволюции есть направленность. Вот эти идеи Дана, на них опирался Вернадский, и на них опирался другой замечательный, так сказать, философ и ученый Пьер Тейяр де Шарден, который, вот если мы говорим о мировом космизме, когда я сказала оригинальный вариант мирового космизма, то, конечно, две фигуры мы должны здесь взять. Это Бергсон с его понятием творческой эволюции. Вы помните, на Бергсона активно опирались, кстати, русские космисты, в том числе и Вернадский. Вообще был бум бергсонианства в России именно в 10-20-е годы. Так вот, у Бергсона в творческой эволюции там ведь есть как раз тоже эта потрясающая картина, так сказать, экспансии жизни, когда животное, такой некой лестницы жизни. Животное опирается на растение, значит, на животное опирается человек и так далее. И вся вот эта огромная пирамида, она как бы идет вот в авангарде как раз борьбы с энтропией. А вот Тейяр де Шарден, он, опираясь на Дана, собственно, строит всю свою концепцию книги «Феномен человека» и других своих работ. Вот. То есть направленность эволюционного процесса. Возникает человек, значит, не случайно он возникает в природе, а как будто бы вся природа работала на его появление. И что тогда с человеком происходит? Вот начинается новый этап развития, уже без человека он идти не может. Этап активно-творческой эволюции. И Федоров об этом будет как раз писать. Он говорит, природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. То есть человек – это, да, часть природы, но это разумная, мыслящая, творящая ее часть. И поэтому развитие как бы и Земли, и Вселенной вообще без человека уже идти не может. И вот с этой точки зрения, например, для космистов, конечно, Земля, которая вроде бы, мы знаем, коперниканская картина мира, она убрала Землю из центра Вселенной, мы знаем. Да? Была Птолемеевская картина мира, где Земля была в центре Вселенной. Потом была Коперниканская, где Земля оказалась какой-то ничтожной, опять же, этой кантите-неглижабль, затерянной точкой. И фактически космисты, они делают Землю таким, ну, если хотите, метафизическим центром Вселенной опять. Потому что через нее идет вот этот вектор гоминизации того, что вот Тейяр де Шарден называет гоминизацией. И вот, собственно, две цитаты, две параллельных цитаты из представителя русского космизма, естественно, научной ветви, и Тейяра. Вот в биосфере, пишет Вернадский, существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие, которое обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе. Это сила есть разум человека, устремленная организованной волей его как существа общественного. И параллельная цитата из Тейяра, где он говорит о человеке, которому наконец открывается, что он не какая-то затерянная в пространстве Вселенной частица, а пункт сосредоточения и гуманизации универсального стремления к жизни. Вот там, опять же, в библиотеке есть, собственно, первое издание книги Тейяра «Феномен человека», да, «La Phénomène humaine». Вот, то есть вот, и к чему устремляется это, так сказать, собственно, действие человека, да, организованное действие человека – к ноосфере. Вот появляется очень важный этот термин в естественно-научном космизме. Ноосфера. От слова «нус ум». Мы знаем эти оболочки Земли, о которых говорил Вернадский. Да? Литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфера. Так вот, в биосфере, сфере живого, сфере жизни, с человеком начинает формироваться новая среда. Ноосфера. И мы с вами находимся в пространстве этой ноосферы. Все, что творит человек, все, чего не было в природе, в живой, это сотворено его усилием, трудом и творчеством. Это пространство ноосферы, творимое им, которое должна быть потом распространена за пределы Вселенной. И вот интересно, что, опять же, Флоренский, тут у нас появляется некий мостик как бы к религиозным космистам, о котором я сейчас буду говорить о них. Вот они на самом деле совсем не оторваны друг от друга. Флоренский – это мост, как и Федоров, между религиозным и, естественно, научным космизмом. Вот, пожалуйста, еще до того, как термин «ноосфера» появился у Вернадского, у Флоренского, в письме Вернадскому, вот вам общение космистов и взаимодействие их, он пишет, 29-й год, со своей стороны, а он читает книжку «Биосфера» Вернадского. А в книге «Биосфера» дано, во-первых, представление о космичности жизни, и, во-вторых, вот это вот видение Земли, которое бомбардируется вот этими как бы космическими излучениями, и Земля как такой трансформатор вот этой самой космической энергии, биосфера как трансформатор космической энергии. И вот, прочтя эту книгу, Флоренский пишет Вернадскому. «Со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющей скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, может быть, на биосфере того, что можно назвать пневматосферой». Вот интересно, ноосфера – нус – ум, пневматосфера – греческая пневма – дух. Это уже как бы рефлексы религиозного космизма, безусловно. Вот, дух, духовное начало, дух, который одухотворяет материю, оформляет ее. Смысл искусства в этом, об этом будет писать Владимир Соловьев в своих эстетических работах. Сейчас к этому перейду. Пневматосфера – особая часть вещества, вовлеченная в круговорот культуры или круговорот духа. И вот, собственно, и есть вектор. Поэтому то, о чем говорит Федоров, и то, о чем говорят космисты, значит, что же, каковы же задачи, так сказать, вот этого человечества, строящего ноосферу. Каковы принципы построения ноосферы? Ну, мы с вами привыкли, что человек, он такой в некотором смысле паразит и захребетник природы. То есть мы живем с вами, много говорим об экологическом кризисе, цивилизация, выкачивающая ресурсы Земли, не умеющая их возобновлять. Глубинная экология на этом стоит, на том, что человеку надо умолиться в природе. Ему нечего, вообще этой гордынной экспансии ни к чему хорошему не приведет. Об этом, между прочим, Федоров предупреждал, и господин Хагемайстер об этом, по-моему, даже говорил в докладе, вот об этой эксплуатирующей цивилизации. Цивилизации, как говорил Федоров, мануфактурных игрушек, одноразового, так сказать, производства, мультипликации вещей, вот, которая фактически съедает Землю. И вот формула Федорова. Цивилизация, эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь ему нового результата, кроме приближения собственного конца. Какова же альтернатива? Альтернатива регуляции. Вот главный принцип, который выводят космисты, не эксплуатация природы, а регуляция природы. Регуляция природы, то есть у Федорова появляется такая формула внесения в природу воли и разума. То есть есть у человека, это мы все прекрасно с вами знаем, прежде всего есть этика, да? Есть понимание должного, есть деонтология. И вот это самое понимание должного, вот, и принцип а это важнейший принцип в космизме, принцип любви и солидарности, он как бы должен быть внесен в природу. Собственно, мы... И что должен делать человек в природе? Вот мы с вами страдаем от каких-то стихийных природных бедствий, землетрясений, наводнений, цунами и так далее. Не просто предсказывать их, мы пока умеем только предсказывать. Космисты призывали предотвращать. То есть Федоров говорил, что почему он такую роль науке придавал? Потому что наука должна целостно исследовать процессы, происходящие в природе, и учиться ими управлять. То есть учиться предотвращать вот эти стихийные природные бедствия. И вот несколько уровней регуляции он выделял. Сначала, значит, как бы регуляция природы на Земле. Вот, земно-космическая регуляция, регуляция уже процессов в космосе. Дальше очень важная, я сейчас об этом скажу, регуляция человеческого организма, психофизиологическая регуляция. И вершина регуляции – это воскрешение умерших и бессмертие живущих. Причем, что очень важно, вот очень часто космизм отождествляется с технологизмом. С тем, что это вот некая апология искусственного, искусственного тела, вот, так сказать, техники и так далее. Но на самом деле Федоров совсем не был таким, так сказать, бездумным апологетом техники. У Федорова было очень важное понятие онтологического прогресса или как бы органического прогресса. Он говорил о том, что фактически мы должны регуляции учиться... Что-что? А, да. Регуляции должны учиться у самой природы. То есть вот человек должен как бы... как природа умеет на путях инстинкта менять, так сказать, оболочку живых существ, давать какие-то новые органы, так должна научиться это делать наука. И у Вернадского появляется очень важное понятие автотрофности человечества. Человек, который есть величайший убийца на Земле, потому что он ест, питается, убивает живые существа. Вот, он должен достичь какой-то этой новой вообще природы. То есть это очень важная тема в космизме. Действительно, это новая телесность, но эта телесность не технологическая. Это очень важная идея как бы пробуждения каких-то скрытых сил, в том числе существующих в организме человека. Ну и, наконец, собственно, вторая плеяда. Ну, вот уже у меня очень мало времени. Вот, но я не скажу. Вот религиозно-философский космизм. Религиозно-философский космизм. Я уже говорила, что космизм стремится перебросить мост между научно-религиозной картинами мира, между шестодневом и эволюцией. И вот если в естественно-научной ветви космизма как бы принятие на себя человечеством вот этих вселенских задач, как бы борьбы с энтропией, да, космизации мира, базируется на идее активной эволюции, то в христианском космизме он базируется, собственно, на христианской трактовке человека. То есть причастность человеку божественному началу. Человек обладает творческой активной природой. И в этой способности к творчеству проявляется его богоподобие. Содержится указание на его роль в божественном замысле. И вот у Федорова, который, конечно, религиозный мыслитель, хотя он излагает свои идеи и для ученых, и для неученых, и для верующих, и для неверующих, у него очень важный принцип. Бог действует в мире через человека. Почему? Потому что он создает человека по своему образу и подобию. Вот в христианстве очень важное понятие сыновства. То есть отношение между Богом и человеком – это не отношение господина и раба, который колоссальный разрыв между человеком и Богом порождают, а это отношение сыновства, это отношение сотрудничества и соработничества. Можно еще 5 минут? Чтобы мне хотя бы немножко сказать все-таки об искусстве. Об искусстве. И вот какие же тогда задачи стоят перед искусством? Искусством, которое космизирует мир. Вот у Федорова появляется в его работах очень важная мысль. Искусство как восстановление мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения. И вот чтобы вы поняли, значит, что тут, собственно, понимается под искусством, я сейчас вам так найду... цитату так, из отца Павла Флоренского. Вот это ключевая цитата, на самом деле, это ключ к космизму. Это цитата из работы Флоренского «Микрокосм и макрокосм», где он уподобляет отношение мира и человека отношению мужа и жены. Человеку-мужу надлежит любить мир-жену. быть с нею в единении, возделывать ее и ходить за нею, управлять ее, ведя ее к просветлению, одухотворению и направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос. То есть здесь какая важная мысль? Человек как космизатор мира. Он должен бороться со стихийными силами, с отсутствием красоты, с безобразными проявлениями в природе, что есть и смерть, и пожирание, и вытеснение, и борьба. Он должен преображать, космизовать бытие. И вот в этом задача искусства. И Фёдоров видел эстетику будущего как эстетику вот этого преображенного, огармоненного космоса. И поэтому у него человеческий род, он такой многоединый, соборный художник всего мироздания. Выйдя в космос, человечество начинает преобразовывать всю Вселенную, превращать ее как бы в художественное великолепное произведение, в храм, в Царство Христово. Вот это очень важная, конечно, мысль у Фёдорова, потому что в Царстве Христовом нет смерти, нет разделения, нет вытеснения, нет борьбы, там есть все единство. И, собственно, космисты, они вот в своем понимании искусства, искусство, оно должно фактически быть строителем этого огармоненного космоса, этого рая, понятого как бы как космос, приведенный в состояние бессмертия и неразрушимости, восстановленный в то благолепие нетления, каким он был до падения, как скажет Фёдоров. И вторым объектом искусства является сам человек. То есть, вот как я говорила, регуляция и внешнего мира, и самого человека. Человек тоже объект искусства. Фёдоров говорил о том, с чего начинается искусство. Вот, чтобы понять смысл вещи, надо пойти в ее начало. С двух вещей. Сознание смертности, когда вот возникает человек, когда он начинает помнить, когда он начинает, хороня умерших, восстанавливать их в виде памятника. И, собственно, искусство рождается, как говорит Фёдоров, попытка мнимого воскрешения. И дальше оно должно уже от мнимого воскрешения переходить к действительному. И второе, значит, с одной стороны, скорбь о смерти и неприятие смерти. И, во-вторых, этот, он говорит, вертикальное положение. Это очень важное понятие в космизме, этот вертикализм. Что такое горизонталь? Горизонталь – это пассивность. Горизонталь – это неподвижность, это смерть. Вертикализм – это деятельное начало. Все, я заканчиваю. И вот в вертикальном положении человек из себя делает фактически уже самосозидающееся существо. И поэтому Фёдоров говорит о том, что объектом этого искусства будущего должен быть сам человек. Вот. Ну и очень последнее, значит, очень важное вот это вот онтологическое понимание красоты. Того, что красота – это мера совершенства творения. И полнота красоты, она будет вот в этом преображенном универсуме. Ну и здесь, конечно, можно говорить много о том, как эти проекты уже реализуются в космизме 20-х годов, но, конечно, у меня очень мало времени, и я была вынуждена говорить медленно для того, чтобы хотя бы что-то было понятно. Спасибо.
Stay here for a moment. Ну, вопросы будут, вопросы будут. So, thank you very much for this very enthusiastic introduction into Fyodorov and artistic and philosophical and scientific cosmism. Due to the time, I will allow now one comment or question, and all the other questions we will delay to the end of this panel. So please, is there any comment? Urgent and concrete to this talk, a question, some ideas. I was hoping that you would present more artists, actually, but maybe we can talk about that later. About concrete.
Знаете, я бы, если бы у меня было время, да, я бы показала. У меня вообще в презентации их очень много. Понимаете, о Чикрыгине. Вот здесь вот прекрасная выставка, но не хватает Чикрыгина. Михаил Хагемайстер был абсолютно прав. А Филонов, Павел Филонов. Вот я говорила об ответственности человека перед бытием, перед природой. Вспомните эти его коровницы. Вспомните его пир королей, когда искаженные лица человеческие и совершенно потрясающие огармоненные животные. Вспомните его крестьянскую семью, святое семейство, где мир, собранный вокруг человека. Вот, понимаете, я могу сейчас найти эту картинку быстренько, что вы так смеетесь. Вот, тут видите, у меня, видите, как много тут космистов. Сейчас я вам ее найду, что я буду вам показывать. Вот она, пожалуйста. Вот это Вот этот самый то, о чем писал Флоренский. Человек как собиратель мира, человек как космизатор бытия, и вся тварь, вся природа, которая чает как бы идти тоже к сознанию, к любви, чает какой-то, так сказать, гармонии и совершенства, был замечательный поэт Николай Заболоцкий, у которого есть волк, который хочет полететь, понимаете? Природа сама чает преображение, вот мир, собранный вокруг человека. Ну, я не могу, понимаете, это огромное, это надо полтора часа, чтобы об этом говорить, отдельную такую большую лекцию. Пожалуйста.
Thanks. We'll invite you again, and then we ask you just to talk about the arts. Okay.
Please. I'm sorry, this is a very, very tedious and boring question, but very important for me. My German is not really wonderful enough to promise to be able to read the book that you two have edited together. But I'd like to ask, because obviously the big question is historiographical. In the book, the Donoya Mensch or whatever, is there a proper bibliography, a dated bibliography at the back, in which one could understand more this historiographical question? Understand what I mean?
Maybe the editors can answer this question, but I would say yes. As I remember, yes. Okay, yes. So that was not...
Maybe later.
Maybe yeah. Later.
If, okay.
Okay. One more, but that's the only one.
I'm very interested in your... Okay. I'm from the Institute of Space Systems, and I'm very interested in your history of the neck entropy concept in the Russian cosmist movement. And the term neck entropy was introduced in Western scientists through Schrödinger, Erwin Schrödinger. And in the 1940s, and and was identified with life, which was in the talk of Grice, a big theme. So my question is, do you see some relations between this new scientific developments in Western Europe, because in relation to the concept of biophysics, it's a new physics, the neck entropy, or are there no relation to Russian cosmos? Sorry, my poor English.
Нет, ну, во-первых, все-таки вот это, прежде всего, Вернадский, прежде всего, через Вернадского, и потом Тьер де Шарден, феномен человека. Вот, я думаю, что вообще мы должны говорить о том, что не только в России, но вообще в мире, вот этот конец 19-го, вторая половина 19-го, 20 век, это действительно мы видим в разных точках земного шара попытку по-новому осмыслить явление жизни человека. И поэтому мы видим какие-то близкие вещи, мы видим где-то типологию. Вот, где-то мы можем увидеть некоторые перекрестные связи, безусловно. Их надо простраивать, их надо изучать. Например, скажем, Вернадский и Теяр. Вернадский читает в Сорбонне лекции по биосфере, они воспринимаются Теяром или Руа, и формируется концепция ноосферы, которая затем принимается Вернадским. Но у Вернадского... Не было термина «ноосфера», но понимание того, что есть ноосфера, вызревало уже в 20-е годы. Это большая проблема, ее невозможно обозначить в маленьком докладе, потому что она требует такого прописывания и проговаривания. Это, безусловно, делается в научных работах, и просто надо к ним обратиться.
Thank you.
Да. Thank you very much.
Thank you very much again. Dankeschön. Dankeschön. Now I will introduce our third and last speaker for this evening panel, Angeliki Karistou. She studied archaeology and art history at Aristotle University of Thessaloniki. After receiving her BA, she continued her studies at the University of St. Andrews, earning her MA with a thesis on Russian avant-garde. After completing her studies, she worked at the Greek State Museum of Contemporary Art and the Teleglion Foundation of Arts. Since 2007, she has been a curator of the Kostakis Collection in Thessaloniki, and currently she is a PhD candidate at the University of Macedonia. Her thesis revolves around cosmism and the Russian avant-garde, and I hope we will hear more about that now in her talk with the title The Philosophy of the Common Task and the Way to Non-Objectivity, Concepts of Time and Space. Please come up front.